Перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас пятница, и сегодня мы снова, вы слушаете программу «Ощути силу перемен», и у микрофона Алтынбек Искандеров. И сегодня у нас программа «Здоровье», и тема, актуальная тема сегодняшнего дня – это ОРВИ и грипп. Я хочу также представить нашего постоянного гостя. Это врач-педиатр, неонатолог клиники Кроха Акзамова Зарина Даниярна. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Зарина Даниаровна. Хочу сразу озвучить телефон прямого эфира. Это 0312-91-19-19. И в конце программы у вас будет возможность позвонить и задать свои вопросы. Или на WhatsApp 0705-53-16-64. Пожалуйста, Зарина Даниаровна, у нас сегодня тема называется ОРВИ и грипп. И мы уже дважды затрагивали эту тему, но сейчас она актуальна как никогда. С сегодняшнего дня все школы Бишкека перешли на обучение. Ранее 509 школ закрыли на карантин. Зарина Даниярна, что происходит?
Ну, вы знаете, сейчас, конечно, я рада, что мы снова затронули эту тему, потому что на самом деле сейчас происходит такой, можно так сказать, бум, и весь город просто пылает и горит в этих вирусных инфекциях, гриппозных состояниях. И вообще это, скажем так, ну, тяжелая эпидобстановка сейчас в городе, потому что, конечно, дети этому подвержены и приходят с такой махровой симптоматикой, что у деток до 42 поднимается температура, бывает, что даже и выше. Родители, конечно, в панике. Приходят на прием и спрашивают, что же нам делать, как быть и так далее. Ну, то есть обстановка не совсем спокойная. То есть через каждого второго, помимо того, что вирусные инфекции, еще плюс с осложнениями приходят.
Скажите, пожалуйста, это всегда происходит в этот период или это что-то такое, ну, нестандартное?
Пока, скажем так, ничего нового не происходит, но у нас всегда, как бы осень-зима, это пик заболеваемости, самые острые заболевания, это, ну, начинается вот как раз-таки это парад зимой, пневмония, бронхиты и так далее. Но в этот раз вирусные инфекции, они, скажем так, ну, удивили немножечко тем, что дает достаточно высокую температуру без какой-либо другой симптоматики. Кроме температуры зачастую, а больше других жалоб нету. Ну, то есть в этот раз немножечко мы удивились, давайте так скажем.
Да, понятно. А еще такой вопрос. Вы говорили о температуре. Я слышал, что вот именно сейчас почему-то вот болезнь протекает высокой температурой, да? Под 40.
Да.
Вот как в этой ситуации быть? Что делать? Вот это я считаю, что как бы, ну как, скорая помощь, что нужно нам?
В первую очередь не впадать в панику, обязательно, мы всегда говорим. Во-первых, это нормальная реакция, то есть при высоких температурах у нас вирусы и бактерии погибают. То есть это нормальное явление, если ребенок дает реакцию. То есть иммунная система, она работает, за счет этого поднимается высокая температура. Еще раз повторяюсь, при высоких температурах вирусы, бактерии погибают. То есть это нормальное явление. Ребенок должен реагировать, иммунный ответ должен работать. И плюс, значит, что нам делать в этот период? Самое главное, не начинать бесконтрольно сразу давать препараты. То есть вот только началась температура, все сразу, 10 антибиотиков, противовирусные, там ацикловиры и так далее. Миллион всего. Нет, в первую очередь, что нужно сделать? Малыша раздеть. Это очень важно. Малютку раздеваем, начинаем делать обтирание теплой водичкой, то есть физический метод охлаждения. Понятное дело, мы даем жаропонижающее по правильной дозе, то, что вам помогает. То есть посоветуемся со своим педиатром. У любой мамы, у каждого родителя есть свой педиатр. То есть не бывает такого, что вы остаетесь один на один. Если уж совсем вот впервые с этим столкнулись, никогда не болели и так далее, можно позвонить в скорую, либо проконсультироваться, либо рядом всегда у нас есть поликлиники по месту жительства, если нет, частные клиники. То есть хотя бы уточнить, что же нам сейчас дать, то есть какой из препаратов. Значит, ну, это наши стандартные, я их так озвучу, это парацетамол, ну, какой есть у нас в жидкой форме сиропы, и в буфены, свечки, там, цификон, ну, у них все в составе парацетамол идет. То есть это всегда есть, в принципе, у каждого родителя под рукой, так что я думаю, что сильно особо не будет, скажем, проблематично это дать в аптеках, это тоже есть в шаговой доступности.
Ну, скажите, пожалуйста, такой вопрос, а если температура не падает, какой промежуток времени мы можем какое-то время хотя бы, ну, не беспокоиться, а если оно все-таки не падает, какой-то промежуток времени нужно вызывать скорую? Это какой вот...
Ну, в течение часа, грубо говоря, потому что любое жаропонижающее, ну, оно минут 30-40 будет действовать. Это плюс, если вы подключаете физические методы охлаждения. Если просто дать, если дать маленькую еще дозу, то есть не рассчитав на вес ребенка, то, конечно, она не спадет, эта температура. Ну, при плюс-минус мы где-то ждем около часа. И если она вот сбилась, к примеру, все хорошо, и вдруг она волной снова поднимается, вы опять же даете жаропонижающее, и опять она не сбилась, но это как раз вот в течение этого золотого часа вы вложитесь. Если она не спадает, ничего, все, тогда вызываем скорую.
А можно все-таки сейчас, мы будем говорить сегодня о практических вещах. Угу. Скажите, вы говорите, дали неправильно дозировку. Какова дозировка килограмму веса ребенка? Подскажите.
Ну, вообще, если вот, грубо, вообще во всех жаропонижающих есть у нас инструкция. Там они пишут, что вот на такой-то, такой-то возраст мы даем такой-то вес. А так, конечно, чтобы рассчитать, ну, плюс-минус на 10, то есть килограмм ребенка на 10 умножаем, то получится вот это вот миллиграмм, потом переводим в миллилитры, то есть и даем приблизительно вот такую дозу можно будет дать.
Если не спадает, скорая помощь. Это
однозначно.
Скорая помощь приедет, она знает, что делать, в каких... Какие манипуляции в плане?
Да, конечно, если там нужно будет, ну, уже, и хочу, скажем так, предупредить родителей, что сейчас мы уже литические смеси не ставим, то есть она под запретом Минздрава, поэтому самостоятельно дома не ставим мы литические смеси.
Ну, я помню раньше димедровый...
Да-да, анальгин с димедровым. Да-да-да, это и есть литическая смесь. Но сейчас мы ее не ставим, она под запретом, потому что много было там...
Осложнений
было много, поэтому сейчас она под запретом
стоит.
Но
она работала в свое время.
Да, она работала, конечно. Да. Она помогала -то вот как раз-таки в этих суперэкстренных случаях. Но, конечно, мы родителям говорим, что дома, пожалуйста, сами не делайте. Не делайте, лучше перестраховаться, лучше жаропонижающие. Два раза дали, сделали физические методы охлаждения, все не помогает, вызываем скорую. Либо едем в больницу, если там, к примеру, такое пограничное состояние, но вы можете сами быстрее доехать, к примеру. То берем ребенка и едем в больницу.
Понятно. А, хорошо. Самое главное, без паники, да?
Да, абсолютно не паниковать в этот момент, потому что, опять же, еще раз, несколько раз будем сегодня повторяться, что это нормальная реакция. Ребенок должен температурить, ребенок должен давать иммунный ответ. Тяжелее и хуже, если ребенок вообще не реагирует. То есть никакой симптоматики нету, а там уже началось осложнение, там уже как бы так и в легкие хрипы пошли и так далее.
Это означает, что организм не борется?
Не борется. Иммунная система устала, и она не хочет бороться, и уже туда всем добро пожаловать, и вирусы, и бактерии, и все что угодно. И там начинаются атипичные формы заболевания. Их, конечно, тяжелее выявить, их тяжелее лечить. И поэтому мы просим не давать бесконтрольно вот эти препараты в огромных количествах, опять же, неправильной дозе. Потом, когда, приходя на прием, мы пытаемся помочь по протоколу, как говорится, а уже нечем помогать. То есть уже все резервы задействованы.
Угу, даже так. Ага, понятно. Скажите, вот такой практический вопрос. Зачем закрыли школы?
Школы закрыли, ну, потому что сейчас заболеваемости на самом пике. Сейчас каждый второй, наверное, ребенок уже приходит с этой симптоматикой. То есть они, даже дети, которые выздоровели, все нормально, приходят, у них вновь начинается реинфекция. Если у кого-то там, допустим, в группе, неважно, школа, либо это детский сад, только-только начало заболевания, но это воздушно-капельный путь, это 100%. Сейчас дети друг друга опять перезаражают, и ребенок не успел выздороветь, там неделю он выздоровел.
Да, кстати, так.
Через неделю он опять приходит с той же симптоматикой, только еще хуже реинфекция началась, там уже организм устал, нечем болеть. Бороться, то есть и цикл повторяется заново, и с каждым разом становится хуже. Если там первый раз он вышел просто с вирусной инфекцией, второй раз у него реинфекция с бактериальной, третий раз там уже суперинфекция наслаивается, и бактерии, и вирус.
А вот такое словосочетание, как многие говорят, мы же переболели, ну как, мы уже болели, значит, нам ничего не страшно, и отправляют в школу, в садик, это как? А он потом снова приходит и с осложнениями еще с
тяжелее ситуация.
Да, потому что, вот опять же, мы не учитываем то, что это воздушно-капельный путь, плюс вирусы имеют свойство мутировать, и у них мутация каждые 2-3 месяца происходит, и плюс на каждой новую мутацию вируса у нас наш организм вырабатывает иммунный ответ. И от всех, конечно, от всего невозможно защититься, от всего невозможно, чтобы наш организм от всего выработал антитела, такого не существует.
Это получается, он переболел, пошел в школу, принес другой грипп.
Конечно, он принес, уже все, принес другую вирусную инфекцию, потому что в каждой семье свои вирусы, свои бактерии, и дети каждый раз ими обмениваются. Здоровые дети на себе они это не ощущают, то есть происходит мутация, все, иммунный ответ там произошел и так далее. А если ребенок сейчас уже со сниженной, со слабой иммунной системой, неважно, если в анамнезе еще есть какие-то там другие дополнения, то, конечно, он подвержен этому и может этим заразиться. Но по стандартам вообще золотым, и мы родителям говорим о том, что дети могут вирусной инфекцией заболевать до 11-12 раз в год.
Это каждый месяц?
Фактически каждый месяц.
Новый вирус? Да, и каждый месяц новая мутация?
Да.
Это какая-то страшная...
Страшная статистика, да? Но, без, если осложнений, ничего страшного. То есть ребенок переболел, это нормальная, опять же, реакция, становление иммунной системы, созревание иммунитета, ничего такого нету. Бывают детки, которые вообще не болеют. То есть средняя статистика, она выявлена, но это не значит, что каждый ребенок обязательно должен этим переболеть. То есть нет такого, что пусть он переболеет, и все будет хорошо. Нет, есть дети, которые раз в год болеют, есть дети, которые вообще не болеют, раз, два, три года, такое тоже бывает. Угу. Но это, опять же, от иммунной системы зависит абсолютно, 100%.
И что вот эта пауза, которую сейчас Министерство образования, здравоохранения, государственные служители взяли, неделя, оно как-то сможет сбить вот этот вот поток и эту волну?
Хотя бы немного, да. Во-первых, дети, которые сейчас заболели, они отсидятся дома, они выздоровят, они не пойдут на учебу, они не заразят других детей. Дети, которые там здоровые, они не подхватят новые вирусы. По крайней мере, чуть-чуть хотя бы мы сдержим сейчас эту эпидволну, потому что она, взорвалась.
Неожиданно,
то есть раз резко началось такое. То есть приходили детки, один пришел вот с такими жалобами, второй, третий. Потом вернулись опять в школы-сады, массовое скопление народа.
Это правда, что сейчас педиатры в поликлиниках, они работают до 9-10 вечера?
Да. Сейчас, министерство поставило, у нас есть дежурные. То есть они не круглосуточно, но они работают уже в усиленном режиме. И вечерние приемы берут, и частные клиники в усиленном режиме работают. Там задерживают, закрываются позже. Прогосы бедненькие, я уже молчу, они там вообще нон-стоп еще хуже работают, чем гос и частные.
То есть сейчас задача всего здравоохранения, всех нас, как граждан, мобилизоваться и дать отпор, вот этой волне гриппа.
Да.
Совместно, будем так говорить.
Совместно. И желательно, конечно, сотрудничать с врачами, потому что не ругаться с нами, это очень важно. Если мы там просим сдать дополнительные анализы какие-то элементарные, это вообще анализ крови и рентген-снимок. Но это нужно. Это, опять же, золотое правило, прежде чем назначить какой-то препарат и не давать ребенку вот так в пустоту, тыкая пальцем, хотя бы должно быть два обследования для того, чтобы мы могли посмотреть и сказать, да, здесь нужен антибиотик или нет, тут не нужен, оставляем все как есть. Не ругаться с нами, это не наша прихоть, не так, что мы такие, пусть дадут специально, я хочу, чтобы вы там поколоть вашего ребенка, чтобы он поплакал. Нет, ни в коем случае. Это нужно, это надо, это обязательно. То есть и не торговаться, мы же не на базаре.
То есть получается сделать объективный анализ и назначить правильное лечение.
Конечно, получается. Чтобы в правильном направлении идти, конечно, есть клиника, есть симптоматика и есть лабораторные методы, но если мы хотим поставить четко диагноз, правильный диагноз и узнать, наслоилась ли бактериальная инфекция сейчас на вирусную, нужна кровь. Если просит доктор рентген, значит, нужен рентген, не просто так, потому что пневмония не обязательно, она должна быть с хрипами, с одышкой и так далее, она может атипично протекать, просто ослабление дыхания, на рентген-снимке двусторонняя пневмония.
То есть, получается, визуально никак не определишь?
Нет, может, можно визуально не определить. Может и такая быть субфибрильная температура 37-37,5. А нам показалось, что в легких что-то нечисто.
Все то есть, все-таки вы своими ушами, да, это услышали?
Да, то есть ослабление звука может быть. То есть, ну вот, знаете, какая-то вялость может быть ребенка. Чуть-чуть какая-то легкая симптоматика может прослеживаться. И чтобы подтвердить, либо опровергнуть, конечно, мы должны отправить на лабораторный метод.
Угу. Теперь вопрос касательно семейного карантина в семье. То есть как мы должны все-таки оберегать тех, кто еще здоров? Вот в семье много детей. Или все, если вирус пришел в семью, заболеют все?
Нет, не обязательно. Это, опять же, работа иммунной системы, как ребенок, каждый индивидуально среагирует, даже если вы все с одной семьи, от одних родителей, 100% реакция у каждого будет своя. Кто-то перенесет в легкой форме, к сожалению, кто-то может перенести в более тяжелой форме.
Но в любом случае вирус уже в семье.
Вирус уже в семье, стараться. Если вы сейчас вирусуете, особенно родители, взрослые, не лезьте к детям, не целуйтесь, там, чтобы не было такого близкого контакта, почаще умываться, то есть хотя бы 50% защиты должно быть. То есть это умываться, мыть руки элементарно.
А вот элементарные ковидные как предохранители, которые маска, это она работает до сих пор?
Да, конечно, работает. Если у вас там, к примеру, грудничок, и вы кормящая мама, было бы неплохо, если вы все равно находитесь очень близко со своим грудным ребенком. Вы его там кормите, неважно, за ним ухаживаете, но старайтесь одевать маску, каждые 2 часа менять, но это 100% будет защита.
Но мне кажется, мама и грудной ребенок, они автоматически становятся одним, потому что с молоком переходят все вирусы и все остальное, не так?
Нет. Через материнское молоко у нас передается антитела, и можно защитить грудного ребенка. Если вот мама сейчас болеет, вы можете ходить в маске. Да, неудобно, да, неприятно, но зато есть шанс то, что ребенок не заболеет. Ну, то есть, если уж говорить, давайте, чтобы далеко не ходить, я про себя говорю. То есть, я не говорю то, что не работает. Я точно так же, когда я болела, и кормя своего малыша, конечно, я каждые 2 часа меняла маску. Он не заболел, не заразился. Я переболела неделю с 40 температуры. Ребенок мой, слава богу, все хорошо, все нормально. Потому что я была в маске, потому что я умывалась, я его умывала тоже. Ну, то есть, это защита, конечно.
Защита, хорошо. И то есть получается как можно меньше контактов, да?
Да, стараться меньше контактировать. То есть понятно, вы в одной семье там прям друг друга вы не изолируете, ну более-менее какую-то минимальную дистанцию соблюдать. То есть разная посуда, пожалуйста, умываемся, ручки моем, там не чихаем друг на друга.
Проветривание.
Проветривание обязательно, мой любимый. Mm-hmm. Проветривание помещения, выходим на свежий воздух, ну хотя у нас.
А вот такие вещи как кварцевая лампа, или как вот, которую сейчас используют очень многие.
Пожалуйста, было бы здорово, если есть возможность, ничего плохого в ней нету, покварцевать лишний раз квартиру, пожалуйста.
То есть это как пользоваться этой лампой? Объясните очень коротко, потому что, может, у кого-то есть.
Если есть, то она элементарно. Закрываем помещение, то есть оно должно быть изолировано, без открытых окон. Закрыли, то есть окна, двери, если какую-то комнату поставили, то есть ее там сильно...
Сколько минут?
15? Ну, минут 5, нет, минут 5-6, ну так, максимально до 7 минут нормально, хватит вам. То есть это же не огромное какое-то помещение, там минут 5 достаточно. Потом заходите, проветриваем помещение, все здорово.
Супер, хорошо, спасибо большое. Это очень практические вещи. Тогда следующий вопрос, что касается лечения, антибиотики. Что это такое? Помогает, не помогает в этот раз? Мы уже столько много говорили, но...
До сих пор мы лечимся все антибиотиками. На вирусную инфекцию антибиотики не действуют никогда, ни при каких обстоятельствах, ни на всякий случай. Ни кто-то подсказал, ни кто-то сделал. Я не зря это озвучиваю, потому что приходят на прием, опять же, дают миллиард количества антибиотиков в неправильной дозе, все группы, классы задействуют, и резервные, и нерезервные, потом лечить нечем. На вирусы антибиотики не действуют. Антибиотики – это антибактериальная терапия, то есть против бактерии. Угу. Если сейчас в чистом виде вирусная инфекция не поможет, просто убьется иммунная система, и туда как раз-таки наслоится бактериальная инфекция. Потому что рядом с вирусом всегда ходит его подруга – это бактерия. Угу. И если она наслоилась, тогда уже, конечно, мы присоединяем антибиотики. антибактериальную терапию.
Антибиотики уже все испробованы, и ничто не помогает.
Ничто не помогает, конечно. Даже на фоне антибиотиков может продолжать ребенок 40 давать температуру. Во-первых, потому что протекает вирусная инфекция, и понятное дело, что она никуда не делась, а просто убилась иммунная система, и иммунитет такой, ну, раз мне сказали молчать, все, я молчу, я ничего не делаю.
Хорошо, что делать?
Вот такие моменты, если уже мы видим, что ребенок уже получил антибактериальную терапию, уже ему лучше не становится, мы закладываем на вирусную инфекцию до 5 дней, мы терпим, скажем так. Мы терпим, мы говорим родителям, пожалуйста, потерпите, правильный уход, сбиваем температуру, сдаем анализы, хотя бы кровь принесите. Если по крови там вирусная инфекция, она молчит, ничего не происходит, мы не трогаем ребенка, не даем, ну как бы не даем
антибиотик. То есть кровь покажет, там есть ли какие-то бактериальные воспаления,
да,
или нет, да?
Да. Мы смотрим по крови. Если там уже присоединился бактериальный процесс, все, мы спокойно, с чистой совестью даем антибиотик, там спрашиваем и так далее, чем будем лечиться. Если уже, конечно, там бактериальная инфекция наслоилась, там уже осложнение у ребенка, он получил несколько видов антибиотиков, лучше не становится это, то, конечно, это уже стационарное лечение. Амбулаторно мы не можем бесконечно детей капать. С капельницами тоже аккуратно хочу озвучить. Если высокая температура, мы не капаем детей. У них просто лопнут вены. Не надо каждый раз бежать и капаться. Не надо. Отпоите, дайте жаропонижающее, понаблюдайте за ребенком. Да, вы не будете спать, это зачастую жалоба. Мы не спим, не будет никто спать. Но, мои дорогие, когда спать, если ребенок болеет? Если у него 40, когда спать, когда отдыхать? Правильный уход. Если высокая температура, никто не возьмется капать. Вена лопнет, еще раз повторюсь. Если вы сбили температуру, если, конечно, ребенок тяжеленький, он не пьет, но ничего не помогает, вы все сделали, все, что от вас зависело, все, тогда стационар. Все, видите, ребенок вялый, не пьет, не кушает, не сбивается температура, все, едем в стационар, не сидим, не ждем, не этот, сразу.
Золотое время, 3 дня?
Нет.
5, 7?
Нет, 5 дней, 4-5 дней на вирусную инфекцию закладываем. Но если у него вялость сразу, в первых суток начинается, то есть вы видите, что ребенок вообще никакой, все, тогда уже, конечно, стационар, либо скорая помощь.
А стационар, это скорая помощь и стационар, да? То есть скорая помощь помогает определиться стационаром или как?
Да, если вы видите, что, к примеру, ну вот какое-то ночное время, там у вас нет возможности выехать, поехать сразу там, к примеру, куда-то обратиться за помощью, вы звоните в скорую помощь, они нас смотрят, если все нормально, они купировали какую-то вот эту острую стадию, все хорошо, они сказали, там завтра можете обратиться в свою поликлинику, то приходите уже, скажем так, амбулаторно. Если там ребенок уже все с осложнениями и так далее, там куча симптоматики, они у вас уже определяют стационар.
То есть они обязаны вас определять стационар, да? Скорая,
да,
помощь.
Да, конечно, они всегда отвозят, они всегда предлагают, то есть это однозначно. Если вы видите, что совсем тяжело, скорую там долго ждать сейчас, потому что ребята на скорой тоже очень сильно загружены, они не просто в нон-стоп работают, 24/7. Поэтому если у вас есть возможность самим поехать, видите, что что-то неспокойно, вам не нравится, все, стационар едем.
А стационар может без скорой помощи принять?
Конечно, конечно.
Там приемы есть, да?
Приемы круглосуточно, да, работают, они уже там определяют, опять же таки, либо вам ложится, либо нет, но, опять же, ложим самых экстренных и самых супер нуждающихся, просто полежать на всякий случай не возьмут, потому что переполнены, да нельзя, уже койко-мест не хватает, что третья детская в частности, потому что там уже больше 50 детей в каждом отделении лежит, они уже лежат и на веранде и так далее, ну, врачи работают просто нон-стоп и ложат самых экстренных, самых необходимых, которым действительно нужна помощь, которые могут пролечиться амбулаторно, конечно, их отправляют домой.
Но тогда родителям надо все-таки набраться терпения, да?
100% набраться терпения.
Вы сказали, что если 40, какой спать, да?
Ну, правда, да.
Это же все-таки самое дорогое, что у нас есть.
Ну, конечно.
Я думаю, нам надо потерпеть, набраться сил. И, дорогие радиослушатели, пожалуйста, давайте мы наберемся сил, призовем Всевышнего для того, чтобы он помог нам перейти, да, прожить этот период, потому что это все пройдет.
100%. Это все проходит, это не останется, там не будет такого, что вы будете бесконечно болеть. Нет, ну просто вот сейчас такой тяжелый период. И мы просим, если вот мы с нами на приемах, мы все это объясняем, конечно, мы все это озвучиваем. Никогда молча там никто не сидит, не говорит, все, посмотрели, молча идите. Все объясняем, рассказываем. Мы говорим, задавайте вопросы, что непонятно, что это. Если все понятно, все замечательно, хорошо. хорошо, мы даем, скажем так, четкую рекомендацию, что делать, как делать, в каких случаях, там, что пить, как пить, там, куда давать, сколько давать и так далее. То есть мы все это объясняем и родителям говорим, я понимаю, что хочется дать одну волшебную таблетку, дали, за 5 минут все прошло, лялька выздоровела. Такого не бывает. К сожалению, если бы такое было бы, поверьте, мы бы уже бы давным-давно бы вот этой волшебной таблеткой пользовались, но, к сожалению, этого нету. Мы должны набираться терпения, и в любое заболевание, ну, когда бы ребенок не заболел, правильный должен быть уход за ним. Это 50% успеха.
Теперь такой очень сложный вопрос. Мы все пережили 1,5 года ужасных ковида. Что сегодня? Это ковид?
Но сказать, ковид это или нет, потому что ковид это разновидность вирусной инфекции, как мы знаем, и там он уже давал свои какие-то осложнения. Сейчас точно поставить это, ну, не могу сказать. Возможно, может быть и ковид, возможно, это просто вот так взорвалась вирусная гриппозная инфекция. Но на каждого же мы не отправим на анализы, чтобы подтвердить это именно сейчас, ковид или нет. То есть каждый же не пойдет сдавать. Но мы предполагаем, скажем так, 50 на 50 даем.
А, все-таки 50 на 50.
Может быть. Возможно, как сейчас, как ну, ковидное такое. Но, опять же таки, ковид-вирусы, они были всегда. Просто в какой-то момент, опять же, волна произошла, вот то, что у нас было. Раз, вот взрыв. Вот сейчас тоже раз, взрыв волны. Точно 100% сказать невозможно, потому что там же мы все по новостям видим, там и свиной грипп где-то бушует, еще что-то. Ну, то есть гриппозных состояний очень много. Разновидностей гриппов миллион. Вирусных инфекций миллион, миллиард и так далее. Сказать, что точно вот здесь вот там первый, и здесь второй невозможно, там без каких-то точных 100% анализов. Предполагаем, закладываем, возможно. Возможно, да, возможно, нет.
Но самое главное, у вас есть протоколы на все виды гриппа. Я надеюсь.
Да, возможно, есть.
Огромное спасибо. Я почему говорю? Потому что, вы знаете, больше всего, и самая большая проблема – это страх. И нужно победить этот страх, мне кажется, да? Когда мы побеждаем страх, тогда мы можем мудро, логически и спокойно принимать определенные решения. Правильно же, да?
Да, конечно. Вот. Вы знаете, и родителям мы всегда говорим, пожалуйста, чуть-чуть. Я понимаю, что это очень страшно в этот период, когда ребенок никакой, когда вы видите на цифрах не просто 38, а 40, и уже за 40 переходит температура. Конечно, это очень страшно. Никто не хочет, как бы родители все теряются, особенно как бы молодые родители, которые впервые, если ребенок заболел, для них это вообще что-то из ряда вон выходящего. Но вы должны немножечко быть спокойными в этот период. Насколько возможно, насколько вот внутренние силы собрать свои все и сказать, все будет хорошо, все решаемо, все врачи есть, как бы мы все работаем, но не понравился один врач, поменяли, сходили к другому врачу, к 10 врачам сходили, если там, к примеру, один не понравился, не ответил на все ваши вопросы, туда сходили, сюда сходили, все, удовлетворили ваши вопросы, вы поняли, что делать, все отлично, замечательно. Ну, то есть нет такого, что мы не окажем вам помощь, мы всегда поможем, мы рядом в этот период, мы всегда рядом. Мы на WhatsApp, WhatsApp вообще разрывается, все соцсети разрываются, поэтому мы готовы всегда на любой ваш вопрос ответить. Самое главное, вы задавайте эти вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте, что вам интересно, что вы хотите знать и так далее, и так далее. То есть это очень важно. И хочу родителям тоже сказать, что бояться не нужно ни обследований, ни каких-то дополнительных анализов. Еще раз, опять же, несколько раз мы сегодня повторяемся, что будет нужно сдать кровь, нужно сдать рентген. Для чего? Опять же таки, для того, чтобы правильно назначить лечение, для того, чтобы правильно выставить диагноз. И для того, чтобы мы могли малышу вашему правильно помочь и в правильном направлении двигаться. Конечно, много раз повторяюсь, но я думаю, что чтобы вы запомнили это.
Огромное спасибо. И сейчас я бы хотел, чтобы мы в музыкальной паузе подумали о том, поразмышляли, как же все-таки нам справляться с нашей ситуацией. А после музыкальную паузу, я бы хотел спросить Зарину Даниаровну, чтобы алгоритм, чтобы она вот рассказала первые 2-3, ну хотя бы 5 шагов, что нужно сделать. Вот произошло ночью, что-то произошло, чтобы мы могли быть уже готовы. Первые 5 шагов. Спасибо.
Хорошо.
Прости за то, что долго шел к тебе, прости за то, что я не мог тебя найти в огромных многолюдных городах. Теперь мы связаны навек одной судьбой, и время, проведенное с тобой, давно уж исчисляется в годах.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы снова слушаете программу «Ощути силу перемен» и очередная программа «Здоровье». И мы еще раз и еще раз поднимаем эту тему, которая сейчас актуальна, и на самом деле она очень горячая. Это тема ОРВИ и грипп. И мы знаем, что сейчас в Бишкеке, в Кыргызстане, это ситуация номер один. И поэтому хочу представить нашего постоянного гостя, не гостя, а можно сказать уже постоянный консультант, врач-педиатр, неонатолог клиники Кроха Акзамова Зарина Даниярна. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И в первой части мы о многом поговорили. Хотел напомнить телефон прямого эфира 0312-91-19-19. Если эта тема сейчас актуальна и вы нуждаетесь в какой-то консультации, вы можете звонить или написать на WhatsApp 0705-53-16-64. И в первой части мы говорили о многом, мы говорили о ситуации, которая у нас в стране, мы говорили о том, как бороться с температурой. И в конце первой части я попросил Зарину Даниярну сделать вот такой вот маленький, ну, может, не маленький, дать, скорее всего, всем нам шаги, те, которые мы должны принимать в момент вот, когда возникает такая ситуация кризисная с гриппом. Что нужно сделать? Пожалуйста.
Ну, вот
алгоритм.
Да, давайте скажем так. Вот ночное время, началась у ребенка температура. Мерим там 39-40. Что нам делать в этот период? Скажу, вот грубо такую ситуацию обозначим в ночной период. Значит, в первую очередь мы не паникуем. Это очень важно. Немножечко собираемся. Значит, во-вторых, значит, самое главное, всегда должно быть под рукой дома в аптечке у вас это жаропонижающее. Значит, мы даем жаропонижающее, ребеночка раздеваем, делаем физические методы охлаждения, то есть обтирание просто теплой водичкой. И набираем воду приблизительно такой же температуры, которой сейчас ребенок температурит. Ну, к примеру, там 38-39, ну, 39 слишком будет, там 37-38 воду набираем. Начинаем обтирание полностью всего тела, полностью его раздеваем. Никаких перекутываний, никаких согревающих, перегревающих эффектов, чтобы там пропотел, и у него спала температура. Так у детей не работает, это нагрузка на сердце, так делать нельзя. Никакими спиртами, никакой водкой, ничем мы не обтираем, то есть народными методами мы не используем. Желательно, пожалуйста, я знаю, что мы это делали, я знаю, что это такое у нас было, но там просто надо правильные дозы делать. В момент, когда вы паникуете, вы можете просто, ну, либо сделать лишнее, либо не доделать, ну, то есть чем себе, вот скажем так, забивать в этот момент голову просто водичкой. Она прекрасно помогает, точно так же, ничем не хуже, чем там спирты, потому что у детей пары спирта впитываются, вы можете либо сделать ожог, либо у ребенка начнется интоксикация и без того. Поэтому лучше не надо. Можете сами там 50 грамм на грудь принять, это можно, взрослым можно. После этого, значит, обтирание делаем, даем, отпаиваем обильное теплое питье. Самое главное, то, что мы всегда говорим на любом приеме, как бы оно просто ни звучало, вот казалось бы, обильное теплое питье, что в этом такого, как оно помогает? Но оно прекрасно помогает. Во-первых, оно не дает ребенку, чтобы не было обезвоживания, потому что у детей на фоне высокой температуры начинается очень быстрое обезвоживание, особенно у грудничков. Там буквально молниеносная реакция, потому что все затрачиваются силы и энергии организма, ребенок горит, и надо восполнить запас, водный баланс надо будет восстанавливать. Поэтому каждые 5-10 минут, прям вот в час по чайной ложечке даем потихонечку, если там на грудном вскармливании, грудь даем, если там он грудничок, там либо искусственно вскармливаем, там смеси по чуть-чуть. Ну, то есть нужно восполнять водный баланс. Даем, даже если начался кашель, даже вот первые сутки это все началось, делаем вот такое. После этого смотрим, наблюдаем. Видите, еще раз поднялась температура, то есть через какой-то короткий период. Делаем то же самое, то есть это мы делаем до бесконечности. На это противопоказаний нет, ну, к примеру, на обтирание, на водную, на воду. А с жаропонижающими, то есть мы даем, повторяем несколько раз цикл. Если вы все это делаете, видите, что не помогает, не получается, все, вы бессильны тут.
То есть сутки должны были пройти, да?
Нет, к примеру, да, вот первые сутки проходят, то есть вот, к примеру, ночь вы пережили, все нормально, все замечательно, то есть ближе к утру все, температура нормализовалась, более-менее, хотя бы до 37 ребеночек там уснул, все, мы тогда немножечко расслабляемся, все, приходим в себя, либо с утра бежим к своему педиатру, если вы видите, что лучше не становится, ситуация критичная, то, конечно, опять же, повторяемся, либо скорая, либо едем в стационар. То есть вот такой алгоритм.
То есть температурой 40, мы не ждем 5 дней, 3 дня, мы сразу через сутки уже реагируем на скорую помощь.
Не, смотря по ребенку, если не сбивается температура, то есть мы, конечно, мы сразу, не то что мы дома просто не лечимся, мы обязательно обращаемся к врачу, если врач на приеме амбулаторно видит, что ребенок, ну, как бы в состоянии перепрожить это дома, что он не тяжеленький, вы можете это все дома, там назначают какое-то лечение, дают рекомендации, все, пожалуйста, вы остаетесь дома. Если он видит, что все, нет, извините, у вас там началось в течение суток осложнения произошли, конечно, вас отправят в стационар. Ну, то есть к врачу мы идем, однозначно.
Угу.
То есть сами самолечением не занимаемся, это очень важно. Сразу в первые сутки даем на то, что у него 40 температуры в первые сутки, сразу дали несколько препаратов, конечно, нет. Убьете иммунную систему. Просто организм перестанет бороться. Он тоже такой хитренький у нас. Если ему очень много раз помогать, он начинает лениться, как и все мы. И такой, ну ладно, рассказали, ничего делать не надо, я ничего делать не буду. Потом становится, конечно, тяжелее помочь.
Ну, конечно, каждый из нас сам выбирает, да? То есть или там соседи, соседка помогла, или мама, или еще кто-то из взрослых посоветовал, да?
Да, да.
Но в таких случаях вы сами принимаете ответственность за своего ребенка.
100%. Если вы, скажем так, как бы грубо это ни звучало, но при всей моей любви к родителям и к детям, я вас умоляю, если вам, если вас лечат фармацевты, если вас лечат соседи, если вас лечат там бабушки с вокзала, тогда извините, вся ответственность перекладывается полностью на вас. Если вы приходите, ребенок уже осложнение, там уже пневмония, либо какая-то обстоятельность, инструкция началась, либо еще что-то, либо он там 10 дней уже в ужасном состоянии, критичном, извините, это уже ваша ответственность. Потом, когда вы на приеме плачете горькими слезами, что «а почему ваше лечение не помогает?» «А потому что надо было вовремя приходить».
То есть есть все-таки та вот золотой период, да, это 3 дня, да, которые вот нужно будет как-то реагировать.
Да, конечно, если вы пришли в первые сутки, мы смотрим, все нормально, еще раз вот как бы повторяем, чтобы немножечко отложилось это в голове, и смотрим, все хорошо, вы остаетесь на связи, то есть уже с врачом, врач это все курирует, мы закладываем, если вы, мы уже посмотрели ребенка, мы видели, все нормально, до 5 дней мы закладываем на вирусную инфекцию и говорим, все, вот это дома делаем, смотрим вот такие симптомы, лучше, не лучше и так далее. То есть если все хорошо, мама говорит, нам получше, там, нам вот так, там, сегодня температура была, завтра там ее нету, все хорошо, все замечательно. Мы на связи, прокурировали, все замечательно, вы вышли из этого состояния. Если она там говорит, вы знаете, вот сегодня второй день, но нам прям хуже становится, у нас температура не сбивается, у нас там это присоединилось. Все, мы тогда заново повторно слушаем, либо уже назначаем домашнее, более потяжелее лечение, скажем, там антибиотики подключаем, либо что-то другое, еще что-то, либо отправляем опять же таки в стационар, но уже опять под курацией, то есть вы не остаетесь один на один, то есть это не так, кто-то посоветовал, все, мы по протоколам, скажем так, по практике уже лечим, смотрим за ребенком, и уже мы не упустим что-то то, вот какие-то тонкие моменты, нюансы, что может быть у него раз ночью одышка началась, мы это уже увидели, заметили, все, мама четко, да, вот, и была, вот сегодня уже ее нету, этой одышки, все хорошо стало. Ну, то есть мы курируем ребенка.
Спасибо большое. Ну, можно такой вопрос, как от дилетанта, наверное. Педиатры, насколько могут охватить людей? Всем же вы помочь не можете же, правильно?
Ну, конечно, да, да.
Ну, тогда вот представьте себе почти 1 000 000... А сколько педиаторов в городе, будем так сказать?
Ну, я точно статистику вам сейчас, к сожалению, не могу сказать, сколько, но, конечно, у нас острая нехватка педиатров. Во-первых, мы тоже люди, больше половины сейчас тоже, к сожалению, болеют, и взрослые, и дети. Некоторые уходят по уходу за детьми своими, и, конечно, очень много не хватает. Помимо того, что частные клиники работают нон-стоп, гос работает, а обычные наши ГСВ тоже работают в режиме нон-стоп. Но нехватка, жутко. Ну, то есть, если брать, давайте, скажем так, уже если мы говорим про частные клиники, в очереди стоят. Помимо того, что мы там приняли, к примеру, 30 человек, там еще 30 человек в очереди стоят.
Если они не успевают, вы не успеваете принять, как вы? Как,
нет,
что мы... делать им? Вот прямая ситуация.
Прямая ситуация. Мы задерживаем, если они там, допустим, готовы подождать какое-то энное количество времени, мы там задерживаемся. Не так, что вот настало наше время, например, мы до 10 работаем, в 10 закрыли клинику, все, идите. Нет, если вы уже стоите в очереди, там мы видим, что у детей там температура и так далее, конечно, мы не уйдем. Мы там останемся с вами. Ну, понятное дело, что не до утра, но какую-то вот эту хотя бы сгусток людей, которые там пришел сейчас на приемы в частную, если мы говорим про частную, конечно, мы их допримем. Мы им поможем, насколько возможно. Если уже там за 12 переваливает, уже мы отправляем в третью детскую.
Представляете себе, ребенку 40, и вот он 5 часов стоит в очереди с родителями. Какова ситуация с ребенком?
Нет, если мы берем, в любом случае мы меряем температуру, мы смотрим по очереди, если какие-то вот суперэкстренные, есть которые там средняя температура приходит, есть высокая, мы даем сразу жаропонижающие, они могут еще просидеть в очереди. То есть,
то есть вы с очередью работаете
да,
уже,
и да? с очередью работаем однозначно.
Вот, это очень, для меня это было очень важно.
Конечно, конечно, то есть если там температура, мы даем жаропонижающие водичкой, то есть опять же наши физические методы, и ждем, сейчас быстренько-быстренько, и вот потом принимаем. То есть не так, что он 40 сидит и бедный, до конца ждет. Нет-нет-нет, это, конечно, обязательно сбиваем температуру, жаропонижающее даем, а потом уже начинаем работать уже непосредственно на приеме.
А онлайн вы не лечите, да? То есть без приема получается?
Нет, онлайн тоже берем консультацию, но если, к примеру, мы там видели или там, ну, скажем, не всех, но, возможно, тоже онлайн-консультация. Если там мама четко говорит какие-то симптомы...
Ну вот сейчас мир технологии, WhatsApp, видео, там я не знаю, что еще
да,
есть.
Да-да, нет, мы берем онлайн-консультации. Если я, к примеру, говорю про себя, я беру онлайн-консультации, но если там мне перечислили какие-то симптомы, и я под сомнениями, что нет, надо все-таки прослушаться, надо все-таки исключить момент каких-то бронхолегочных заболеваний, тогда я говорю нет.
Но на дом педиатров сейчас вызвать очень сложно, да, я так понимаю?
Сложно, но тоже приезжаем.
А, то есть вы в этом плане тоже работаете?
Да, работаем, конечно, сложно, но работаем.
Угу.
Но опять же таки, немножечко себя стараемся обезопасить, потому что если мы сейчас заболеем, мы не сможем никому помочь.
А какая статистика? Кто больше болеет, дети или взрослые все-таки вот в момент пика?
В момент пика сейчас дети больше болеют. Приносят взрослые, они более легче переносят это.
А
ну, как раз
дети,
таки,
да?
А болеют, вот прям болеют, это дети.
Угу. То есть взрослые на ногах переносят, дети, они страдают.
Взрослые в более легкой форме сейчас стали переносить, но потому что у нас уже более зрелая иммунная система, и нам полегче справиться. Мы так раз-раз на ходу и лекарства приняли, это и побежали по своим делам. А малыши нет, конечно, они даже на 37 вяленькие, никакие, вот все им грустненько. Поэтому, конечно, прям болеют это малыши наши.
Да, надо беречь своих детей, да, я так думаю.
Обязательно.
Вот. То есть ношение маски... Санитария, да, вот это все, что нужно, да, обязательно влажность, уборка, это никуда не уходит.
Никуда не уходит, это в обязательном порядке. Если вы даже дома будете, если вот кто-то болеет, к примеру, кто-то из взрослых, и вы будете дома ходить в маске, ну, это просто мой низкий вам поклон. Ну, 80% того, что ребенок не заболеет. Если вы, к примеру, вы сидите дома, а вот мама или папа заболели, вы в маске, все делаете, все как надо. Обезопасите своего ребенка.
Ну, маску надо менять каждый.
Каждые 2 часа
каждые
обязательно.
2 часа.
Ну или хотя бы максимум 3.
Максимум 3, да? Дорогие радиослушатели, мы не отменяем, пожалуйста, масочный режим. Даже дома, пожалуйста.
Маски есть, да. Они
да,
сейчас есть, кстати.
Слава богу. Ну вот давайте мы теперь сейчас посмотрим еще очень важный вопрос. У нас осталось всего, может быть, даже 5-7 минут. Что бы вы хотели пожелать вот нашим радиослушателям, родителям, детям, подросткам, потому что некоторые обрадовались, например, что онлайн-обучение, что можно дома учиться, никуда ехать не надо. Сегодня я ехал просто по городу, смотрю, остановки пустые, вот утром дети дома сидят. Это, с одной стороны, хорошо, а вот с другой стороны тоже не очень, да, будем так сказать?
Ну да, то, что мы сейчас на карантин закрылись именно в период болезни, это хуже, чем, допустим, просто... Ну, что я хочу пожелать, дорогие мои, любимые мои родители, я вас прошу, вы, как бы, ну, пожалуйста, сотрудничайте с нами, мы вам не враги вашим детям, ну, ни в коем случае, мы хотим помочь вам, насколько это возможно, мы такие же люди, мы тоже очень сильно переживаем, когда вы приходите на прием, мы хотим помочь охватить больше-больше детей, чтобы им стало легче, лучше, но если вы, конечно, не сотрудничаете, если вы, ну, вот, сопротивляетесь максимально, нормально. Тяжело помочь, когда человек не хочет, чтобы ему помогали. И поэтому я вас прошу немножко довериться нам. Но, опять же, повторюсь несколько раз, мы не враги ни вам, ни вашим детям. Мы искренне хотим вам помочь. Все будет хорошо. Набраться надо терпения, надо пережить эти моменты. Они проходят. Ничего, нет ничего, скажем так, постоянного. Это все проходит, это все потом забудется. Но только надо немножечко, вот пока набраться терпения. Все будет хорошо, это однозначно.
Тем более через 2 недели.
Приятно такое событие.
Приятное событие, да. Также вот на следующей неделе часть мира празднует Рождество. Вот, по католическому, да, Калин? Я хотел просто спросить, что нужно сделать, вот, если кто-то сейчас болеет, вот 2 недели, как нам вылечиться до Нового года, чтобы эти праздники были на самом деле веселыми праздниками?
Ну, еще время есть.
Есть. Этого достаточно.
Выздороветь это однозначно. Приходите на приемы. Если есть возможность сходить куда-то к себе в поликлинику по месту жительства, либо в частную, пожалуйста. Стационар — это крайний случай. Но не идите в стационар на осмотр, если первые сутки заболевания, если там вас не перенаправил доктор, лучше обратиться сначала к себе амбулаторно через поликлинику, а потом уже идти в стационар. Потому что стационар и так забит, и там очередь 10-километровая, вы там 100% еще дополнительно вирусу подхватите.
А вот я последний вопрос. А насколько вот в поликлиниках дети, они не могут еще что-то, будем так сказать, приобрести, какой-то другой? Там же столько детей, столько взрослых и все остальное.
Да, поэтому маски. Маски. Деткам тоже маски. И детские масочки есть. Даже если вы болеете...
Некоторые говорят, не пойдем, там больных много.
Да, есть такое. Для этого у нас существует, скажем, как бы это ни звучало сейчас, как реклама, есть частные клиники. Вы записываетесь по времени, приходите четко в свое время, не ждете никакую очередь.
А, то есть, получается, там немножко логистика другая, да?
Да. И если это поликлиника, там, конечно, живая очередь и так далее. Если, к примеру, нет возможности, всякое бывает. Если мы говорим про частные клиники, там в основном все по времени работаем. И там в свое время вы приходите, никого ничего не ждете, зашли, быстро вышли, ушли. В любом случае, если ребенок болеет, хотя бы один раз показаться врачу, это обязательно. Это железобетонно, это никаких «но». Если ребенок болеет, один раз показаться. Не потому, что сказала соседка, у меня было точно так же, и оно все само пройдет. Нет. Приходите, показываетесь, само пройдет. Доктор вам должен это сказать. Четко доктор. Пройдет само, все нормально. Не так, что это вы сами решили. Не так, что вы сами дома послушали. А я дома сама послушала, нету хрипа, все нормально. А там приходит двусторонняя пневмония. Родители мои дорогие, если вы, конечно, интересно, 10 лет учились, тогда хорошо, если вы врачи. А если не врачи, интересно, как вы так послушали сами?
Да, и самое главное, ответственность, кто несет за такие...
Да, за потом не перекладывайте ответственность на врача, правда, не обижайтесь, но не перекладывайте потом на вас ответственность, если вы ребенка лечили дома сами, чем попало, а потом уже приходите, когда вы нам показываете ребенка, в который уже, извините, в острой, тяжелой стадии, извините, это уже не наша была ответственность. Если мы вели этого ребенка и видели, и все стадии проходили, тогда я понимаю, как вам помочь, куда направить, что сделать, что дать, как помочь и так далее. Если вы это все сами делали и привели его уже в тяжелом коматозном состоянии, извините.
А бывает ли при большой температуре судороги, я слышал?
Такое?
Чтобы, объяснить, если происходит, чтобы не пугались или как-то реагировали на это.
Судорожный синдром, это как раз-таки из-за того, что идет спазмация сосудов. При высокой температуре может ребенок дать судороги. Если в анамнезе есть судорожный, к примеру, синдром, неспокойно было, скажем так, с нервной системой, мы не ждем, конечно, высокую температуру. Мы говорим о том, что до 38,5 не сбиваем. Если 38,5 и выше, тогда сбиваем температуру. Если есть судороги, если есть судорожный синдром, мама сама знает это, что 37,5 максимум, и потом уже сбиваем, либо даже 37,2, либо уже даже 37 бывает, что сбивает, если прям совсем боятся родители, можно уже сбить, если есть в анамнезе судорожный синдром.
Это какая-то патология все равно, да?
Да, конечно. Там уже более комплексное обследование невропатолога и так далее, свои обследования. Если все снимается, какая-то неврологическая патология, то просто он может, надает на субфибрильные судороги, то есть только на температуру у него судороги. Но это вот почему почему мы не доводим до сильно высоких цифр. То есть мы сбиваем...
А последствия этих судорогов какие могут быть?
Ну, последствия, конечно, когда судороги происходят, это, скажем так, это травма для мозга. Ну, скажем так, не так, что он прям что-то сейчас напугаю слушателей, не так, что прям вот что-то случится страшное и так далее, но это все равно спазмация, это кислородное голодание начинается, ну, скажем, не очень хорошо.
Ну, хорошо, что я вспомнил об этом, потому что это очень важно, и это часто бывает, чтобы наши слушатели могли правильно реагировать.
В этот момент мы должны сбить температуру, если это именно на вот субфибрильная судорога произошла, именно на температуру, сбиваем температуру. Зачастую, ну, дети, конечно, выпить в этот момент не могут, уложили на бок, подложили подушечку, то есть малышу, не трогаем его вообще, не засовываем ничего, ни пальцы, ни ложки, ни вилки ему в рот. Спазмация челюсти очень сильно идет. Он может либо откусить вам палец, так далее, если вы палец, он не проглотит никакой язык. Язык у нас там с корнем, он стоит на месте, никуда он не денется. На бок ребенка положили.
Запасть он не может туда язык?
Нет. Поэтому на бок. А. Поэтому на бок. Даже если его вырвет, то есть будет тошнота.
Кстати, все массы, они выйдут.
Они выйдут. Да. Поэтому на боку сбиваем температуру, вызываем скорую, если началась судорога. И не трогаем ребенка там, не теребим его, не дергаем. Положили на ровную поверхность, на бок положили, сбиваем температуру, вызываем скорую. Вот алгоритм. Все, не трогаем ни челюсти его, не разжеваем, не раскрываем. Он идет в спазмации, колоссально идет. Там спазмация всех мышц идет, сосудов. Не трогайте ребенка, просто не трогайте.
Зарина Даниловна, огромное спасибо.
Спасибо вам, что слушали.
Дорогие радиослушатели, я думаю, что эта передача была более практична, и мы уже третий раз говорим об этой теме, и она сейчас как никак актуальна. И я прошу вас, дорогие радиослушатели, хотя бы прислушайтесь к тому, что говорила Зарина Даниловна, и мы все вместе сможем побороть любой вирус и быть здоровыми.
Однозначно.
К хорошему празднику, который через 2 недели наступит.
Да. Мы вас любим, очень-очень любим. Любим, обнимаем крепко-крепко. То есть, если я всех поругала.
Будьте здоровы. Будьте здоровы. Выздоравливайте и не болейте. До свидания.
До свидания.
До новых встреч.